Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики, шоу на Маяке. Вас приветствует Лирик Митрофанова и наш постоянный гость Андрей Станиславович Альчак, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. И тема нашей встречи, нашего общения – подъемные устройства и механизмы. Андрей Станиславович, расскажите поподробнее о том, что это и зачем нам это все. Хотя по названию понятно, что подъемные устройства, чтобы что-то поднимать.
Ирина Михайловна, добрый день, очень рад вас слышать. Да, это вещь очень хорошая, очень полезная, мы все ей пользуемся постоянно. Все катаемся на лифте.
История изобретений нас, конечно, беспокоит очень.
Вот, ну, когда его изобрели, то, наверное, трудно сказать, потому что, наверное, самые древние подъемные механизмы, на которых можно было ездить, в том числе и людям, или поднимать грузы достаточно большие, то появились как минимум еще до того, как, так сказать, появились государства. Наверное, еще, так сказать, когда-то в неолите. Надо же было, так сказать, вот добывать что-то такое полезное в шахте, там туда опускаться, оттуда подниматься, вылезать, что-то грузы вытаскивать какие-то. Но это все работало по принципу толотца. Ворот, канат, внизу привязывается груз, крутишь ручку, поднимаешь. Угу. Наматывается канат, в общем, так, как деревенские колодцы работают до сих пор. Вот, потом где-то, наверное, назвать, кто это придумал, конечно, невозможно. Потом, так сказать, где-то, да, в Древнем Риме это стали использовать активно, как ни странно, в шоу-бизнесе. Вот известный такой император Нерон держал такую конструкцию у себя в дворце и использовал в театральных представлениях, которые он увлекал. Там поднять декорации снизу, опустить вниз, людей, там актеров поднять, сюда-сюда на разный уровень. Все это производило такое несколько загадочное впечатление. Я вообще думаю, что, наверное, где-то с тех пор даже пошло, так сказать, вот как бы отношение к деятельности вот таких механизмов немножко такое, как к чему-то волшебному. До сих пор говорят социальный лифт. Имею в виду такое волшебное превращение из ничего во все.
Вот. Да, Андрей Станиславович, однако те миллионы людей, которые погибли при строительстве пирамид, как где-то на территории Южной Америки или наших, вот известных в Египте, городе-курорте, да, об этих людях вообще, как подъемной силе, мы вообще даже не вспоминаем, правильно? Они, видно, руками все это тащили.
Ну, они, конечно, да, они таскали все руками. Они таскали руками по наклонным плоскостям. И вот тут очень интересный момент. Вот для того, чтобы затаскивать грузы наверх, простейшие механизмы люди выдумали безумно давно. Ну, что такое рычаг? Это же тоже простейший подъемный механизм. Вот повернул тяжелое, оно приподнялось. Что такое наклонная плоскость? Простейший механизм, чтобы облегчить подъем груза. Просто так его вертикально вверх не поднимешь, а затянуть по наклонной плоскости можно. Использовались в очень глубокой древности. Но вот был один человек, имя которого можно четко назвать, ну, его все знают из школы, Архимед, который сообразил, наверное, это самый гениальный человек, в общем, так сказать, за древнюю историю, может быть, вообще за всю историю Земли, потрясающий человек, не имея ни математики, просто нет, аппарата еще не придуман, ни инструментов, ничего, так сказать, он прозревал, догадывался до очень умных вещей и использовал практически. Вот он заметил, что во всех простых механизмах, будь он рычаг, будь это наклонная плоскость, будь это клин, топор, тоже простой механизм. Ударил вертикально вниз, сместился вертикально топор на большое расстояние, а на горизонтальное раздвинул полено чуть-чуть. И обеспечивается колоссальный выигрыш в силе. Архимед сформулировал цифры. Во сколько раз проиграл в движении, во столько выиграл в силе. И сделал вывод. Не обязательно это делать рычагом или клином. Любым аппаратом, лишь бы только с одной стороны потянул, протянул, скажем, на метр, а с другой стороны канатик укоротился всего сантиметров на 5. Получишь выигрыш в 20 раз. 20 раз проиграл в движении, в 20 раз получишь выигрыш в силе. И стал конструировать машины из многих блоков. Протянутый хитро канат там между этими блоками. С одной стороны тянешь, вытягиваешь много, с другой стороны блоки поднимаются чуть-чуть. Но поднять на них можно во много раз больший груз, чем прикладываешь усилия. Или шестеренки также можно крутить, зацепляя одну за другую, и добирать таким механизмом выигрыш в силе совершенно гигантский. Вот сохранилось, ну, даже, наверное, трудно назвать это словом легендарный, потому что это в описаниях, ну, вполне таких, ну, достойных уважения историков. Геродот, ну, Геродот, простите, я Геродот не буду говорить, а вот был такой римский писатель Атений во втором веке, который описывал деятельность Архимеда и, в частности, упоминал историю о том, как он сдвинулся с топелей один гигантский корабль, построенный, так сказать, вот на верфях в Сиракузах, по заказу египетского царя Птолемея. Вот, и его пытались сдвинуть со стапелей 1500 человек. Ну, очень большой корабль они построили, не смогли. А Архимед, который был, ну, приятелем, другом и родственником правителя Сиракуз Гиерона, сказал, что я сдвину один. И Атений довольно подробно описывает сам механизм, который использовал Архимед. Это сложная конструкция из большого количества шестеренок, там чернячные передачи, шестеренки друг за друга цепляющиеся. Очень хитрая машина, которую можно по описаниям Атения сегодня обсчитать, и получается, что она должна давать выигрыш силе до 3000 раз. И действительно выглядит реальным. То есть Архимед, прикладывая силу одного человека, мог сдвинуть эту машину, если, так сказать, нужно было, так сказать, вот приложить силу 1500, просто тянуть за канат. Он сдвигал один. Mm-hmm. Ну, конечно, очень медленно, очень плавненько, но сдвигал.
Вот. А шестеренки, судя по всему, были изготовлены из дерева, да, каких-то там
нет,
он умел гвоздей, из чего-то?
Да. Ну, конечно, он умел делать и металлические тоже.
Это, металлические
нет,
тоже.
Они, у них были, так сказать, кузнецы, они все делали. Нет, это был уже, так сказать, достаточно продвинутый аппарат.
Я помню, это вот, просто 287 год до нашей эры. Ну, где-то, может,
290-й.
Ну, хорошо, плюс-минус в 40 лет он это в 30 сделал. Ну, тоже не очень недавно.
Не очень недавно, 2000+ лет назад. Но забавно, что потом почти 2000 лет подобных вещей никто не повторял. Архимед все-таки был потрясающий совершенно механик и потрясающий, вот, очень умный человек. То есть он умел понять и это использовать. Потом, наверное, ну, кстати сказать, интересно, что то, что он изобрел, вот полиспасты, это такие механизмы, где много блоков и хитро протянутый между ними канатик, тянешь с одной стороны, а с другой, так сказать, блоки поднимаются не сильно, но зато большое усилие развивается. Мы же их используем до сих пор, их можно купить в магазине, их используют в таких важных работах, они стоят на всех складах, на верхах, везде, где нужно таскать грузы. Это полиспасты Архимеда, это его, собственно, личное изобретение.
А Архимед где-то зафиксировал свои расчеты и вот эти рисунки, или где-то сохранились его записи и источники, вот кроме как вот у летописцев? Чертежи, во всяком случае.
Удивительно, что от него осталось очень много. Дело в том, что, ну, в принципе, считается несколько десятков работ, которые он описывал, свои какие-то конструкции или математические его работы, сохранились. Некоторые даже предположительно, так сказать, вот изготовленные, записанные в его жизни, в основном те, которые уже переписаны другими авторами в следующие, там, так сказать, в ближайшие века, но все еще в древнюю эпоху. Его описания и изобретения вставляли в свои работы очень многие авторы со ссылками, потому что человек был очень известный, и в то время, ну, это, наверное, была первая медийная фигура. То есть, если бы тогда была масс-медиа, то он бы, так сказать, оттуда бы...
И сохранялись первые авторские права.
Ну, в неком смысле, да. Во всяком случае, Архимеда очень уважали. И его авторские права уважали, и везде они упоминали. Но это все-таки древность, а если ближе к нашему времени, к лицам, ну... Вот в 18 веке появились паровые машины и подобные конструкции, но все то же самое. То есть не архимедовы хитрые, а простые. Как у колодца. Ворот, канат, и снизу привязывается груз. Но крутить ворот приспособили паровые машины. Стало легче. Эта схема использовали, например, в угольных шахтах. Для паровых машин нужен уголь, паровые машины этот уголь вытаскивают снизу. Прекрасно, все работает. Так. Потом, ну и... Также власть имущие, так сказать, некоторые богатые люди тоже, так сказать, увлекались гаджетами и в эпоху. Известно, например, что известный такой русский Кулибин, нарицательное имя для изобретателя в русском языке. Он в 1795 году проектировал по заказу Екатерины II для Зимнего дворца какие-то подъемные механизмы винтовые, то есть кресло снизу винт, пропущенный через фиксированную гайку, крутишь. Винт, он поднимается и поднимает кресло. Зачем это нужно было Екатерине, трудно сказать. Хотя 95-й год, это за год до смерти, возможно, у нее уже будет трудно с подвижностью.
Ну, почему, да, действительно, трудно сказать. Сергей Александрович, Андрей Станиславович, мы буквально на секунду должны сделать паузу. Вот у нас через 10 секунд. Ну, можем предположить, зачем Екатерине, может, куда-то наверх подниматься. Она же поправилась чуть-чуть, еда-то была у нее качественная.
Да, это последний год ее жизни, и, наверное, так и было, да?
Да, к вам вернемся через мгновение.
Физики и лирики.
Физики, лирики и наш гость Андрей Станиславович Альчак. Мы говорим о подъемных устройствах и остановились на конце правления Екатерины II. Да? Что-то там с каким-то подъемным устройством они темнили.
Ну, давайте сразу, так сказать, перейдем уже к современным, может быть, подъемным механизмам.
Давайте.
У которых есть совершенно точно известный автор. И фамилию этого изобретателя, я думаю, знают тоже почти все. Потому что он основал фирму, которая до сих пор является, так сказать, вот с 1853 года основания, она по сию день является одним из лидеров вот, в лифтостроении. Это Отис. Ему Отис, наверное, знают все. Вот. Был такой американец Элайша Грейс Отис. Вот он родился в 1611 году и умер очень молодым, достаточно, так сказать, не дожив немножко до 50 лет. И за свою жизнь сменил вообще кучу профессий. Чего только он не делал, он там и на мебельной фабрике работал, и на лесопилке, и строил кареты, и служил, так сказать, вот на фабрике, которая выпускает кровати. И вот в какой-то ситуации его попросили на одной из этих вот древообрабатывающих предприятий, попросили сконструировать какой-нибудь подъемник, который поднимал бы доски там, поверхности земли, там, на третий этаж, где нужно было снимать, что-то такое забивать. Вот. Mm-hmm. А он до этого имел опыт сконструирования карет. И он придумал подъемник, и тут ему пришла ключевая совершенно в голову мысль, потрясающее совершенно изобретение, простое, как грабли, но удивительно красивое. Почему лифты долгое время боялись использовать для подъема людей массово? Ну, представьте себе, ну, скажем, платформа, к ней привязан канат, я тяну этот канат, там,
потому что
городом,
опасно. Потому что не могли четко, на вес рассчитать, да, сколько людей может туда впихнуться, нет?
Или
просто опасно.
И это фактор, ну, и вообще опасно. Ну, по каким-то причинам канат оборвался. И все это падает, и гибели. Люди просто даже, я думаю, что нормальные люди боялись на таких конструкциях бы кататься.
Так.
Вот Элайша Отис придумал потрясающе простую вещь. Давайте подвесим эту платформу тяжелую не прямо, так сказать, вот за саму платформу, а через рессору, через пружину. Он строил кареты. Что такое рессора? Это вот просто пластина металлическая, стальная, упругая. Вот я подвешиваю за середину, например, а сама платформа с грузом подвешивается ближе к краям. За края платформы, ну, симметрично, с двух сторон двумя канатами. Платформа давит на эту пластину, я ее тяну вверх, пластина прогибается, правильно?
Да.
И вот мы начинаем эту штуку поднимать между двумя рейками, каждая из которых имеет такой зубчатый вид. И пластинка, прогнувшись, свободно проходит между зубчиками. Предположим, канат, на котором я тащу, кто-то обрезал. Или он сам порвался. Что происходит? Mm-hmm. Платформа начинает свободно падать, свободно падающее тело на самом деле теряет вес. Что такое состояние невесомости? Это же не нулевая масса. Мы не теряем тело, мы не теряем массу. Мы теряем вес.
Мы просто
что такое вес?
Зависаем, как мышонок в Том и Джерри. Mm-hmm.
Не совсем. Вес – это сила, с которой мы давим на опору. Нет опоры, нет веса. Платформа теряет вес. Сила, с которой мы давим на опору, либо тянем за подвес. Платформа теряет вес и перестает тянуть за подвес. Пластина, на которой она подвешена, распрямляется. Распрямляется, становится чуть-чуть шире, и ее концы входят между зубчиками, и падение тормозит. Вот все, эта штука становится безопасной. Вот Элайша Отис, кстати, очень, так сказать, видимо, был креативный человек. Он основал, во-первых, фирму, которая стала такие штуки конструировать и пытаться продать в 1853 году, 1800. А в 54-м придумал рекламный трюк, который сегодня описан, так сказать, вот в миллионе книжек, и везде в интернете его можно найти. Очень красивый трюк. Это в каком-то выставочном зале, там с высоким куполом в Нью-Йорке, они построили конструкцию, 12-метровые рейки, платформа, которую тянут наверх, там даже паровой двигатель стоял, чтобы затянуть ее вверх на 12 метров, там ставили груз, какие-то ящики, бочки, много всего тяжелое. Туда на эту платформу залезал сам Отис, одетый во фрак, одетый в цилиндр. Это вот как бы на всех картинках сохранившихся подчеркивается. Все очень театрально. Там приходил его ассистент с топором, либо по другим, так сказать, сведениям, даже с каким-то мечом средневековым. Mm-hmm. Платформу и обрубал канат, на котором висит эта платформа на высоте 10 метров. Все это начинает падать, груз окаянный вместе с Отисом, срабатывает так. Его рессора, втыкается и тормозится сразу. Жутким скрежетом, а он снимает цилиндр и кланяется. То есть, ну, театр, но это подействовало. Да, да. И машины его стали покупать. Вот уже известно, что в 57 году в Нью-Йорке, в пятиэтажном магазине на Бруклине построили первый лифт, и магазин стал очень популярен. Туда стало бегать много людей, даже не столько покупать, сколько кататься на лифте.
И это дало какой толчок строительству небоскребов? Боже мой, без этого
Элайша вообще бы... еще через несколько лет это, безусловно, дало колоссальный толчок строительству небоскребов, но для этого должно было пройти еще время. Вот, сперва, строили такие лифты в небольших относительно, но все-таки многоэтажных домах. Вот, Элайша, вот сам изобретатель, он довольно рано умер, в 61-м году, но его дело подхватили сыновья, и вот они как раз поставили дело уже на широкую ногу. Вот в 73-м году, сколько прошло, 20 лет с момента основания фирмы, считается, что только в Соединенных Штатах действовало более 2000 лифтов этой компании в разных офисах, в гостиницах, в универмагах. А дальше подключились еще европейцы. Вот в 67-м году в Париже на Всемирной выставке показали лифт так называемый гидравлический. У Отиса они все на канатах поднимались. То канат крутит паровая машина. А гидравлический, этот вот гидравлический механизм и стержень, то есть такая вот цилиндр стальной, который гидравлическим механизмом выталкивается вверх и поднимает, значит, соответственно, подъемник, кабину с людьми.
Андрей Станиславович, а скажите, вот у нас минута до конца. Да, сначала американцы, потом европейцы, а вот Россия, там, ну, Российская империя, потом Советский Союз. Мы свой велосипед-лифт изобрели все-таки, или мы взяли аналог и доработали, как могли?
Вы знаете, я очень люблю, так сказать, российские изобретения, но в данном случае вот именно в подъемных механизмах Россия тут как-то не особенно отметилась. Даже в Останкинской телебашне, которой мы страшно гордимся, так сказать, там вот ходят лифты на 7 местного производства. И те, которые были до пожара, и те, которые сейчас стоят после пожара. Хотя технически один лифт в Останкинской башне, например, сделан в Щербинке. В Щербинке есть завод.
Ну, на этой оптимистической ноте «Один лифт в Щербинке» мы с вами ненадолго прощаемся. Андрей Станиславович Альчак, доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, был у нас в гостях.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.